Пока ребят настраивают, там немножко дам предысторию. И как раз пока помню слайды наизусть, расскажу. Поэтому я как сотрудник одноклассников сегодня вам ничего не расскажу про одноклассники. И все то, что буду вам рассказывать, основывается на моем предыдущем опыте. Если кто-то видел мои выступления раньше, я практически всегда рассказывал про оптимизацию запросов сиквельных. Тоже ничего сегодня об этом не скажу. Ни слова. Сегодня не будет никаких success story, не будет никакого rocket science. Сегодня единственное, чем мы будем заниматься, мы будем делиться болью. Да, так получается, что приходишь на конференции, смотришь на все эти замечательные доклады, как все классно, как все здорово, всех супертехнологий, там шестой C-Sharp, там супер многопоточность, все. Потом иногда мы приходим в свое рабочее место и понимаем, что ну мы Async и Await это еще не юзаем, да. Хорошо, что Link к нам добрался, и это в принципе нормально, потому что, ну, не пишем мы еще, не все пишут, да, не всегда все пишут на всех последних технологиях, это как бы жалко, но это реальность. Да, у нас есть у всех свои больные какие-то точки, больные темы, и сегодня мы будем ими делиться, я, по крайней мере, своими, потому что мне кажется, что докладов на эти темы, когда мы рассказываем про те, какие именно проблемы, как мы, может быть, заваливаем наши проекты, может быть, еще что-то, их не хватает, в принципе, да, все доклады это либо success story, либо там, не знаю, какие-то брендовые вещи про ReSharper, либо супер-супер rocking science, либо, не знаю, просто какие-то вводные неинтересные доклады. Сегодня будет немножко другой доклад, может быть, вам повезло, может быть, не знаю, посмотрим, если мне включат экран, вам точно повезет, уже, по крайней мере, вам экраны включили, то есть мне. Будем на это надеяться. Поэтому единственное, что вас прошу, да, маленькое правило нашего митинга сегодня, нашей лекции, то, что когда вы чувствуете, что вам было больно, да, вы испытывали такую же плохую ситуацию, я прошу вас издавать любой звук. Можете говорить все, что угодно вслух, можете хлопать, можете просто кричать. Мне не важно что, главное, чтобы я чувствовал ваш фидбэк. Да, чтобы те друзья, которые по интернету были, ну, которые нас слушают, как говорят, оказывается, они тоже вас слушали. Потому что если вас начнут просить поднимать руки, ну, в принципе, я это увижу, скажу, а, половина зала тут есть, половина зала здесь нет. Да, это неинтересно. Во, мне починили, об этом я уже сказал, сегодня этого не будет, никаких success story, ничего подобного. Будем делиться боли. То есть хардкор бывает не только обычный, то есть не только такой прям много-много технологий, он бывает на рабочем месте, когда нам всем тяжело. Все сегодня про это и будем разговаривать, да. И самое главное, будем узнавать, где же реально больше крови. То есть если вы видели первый мой слайд, кто знает, как это называется? Ребята, это кровавый спорт. 1988 год, Ван Дамм, кровавый спорт, как бы, не знаю, вот он, этот парень, весь в крови, и будем узнавать, где больше крови, в этом фильме, ну, либо в Enterprise приложении. Как известно, есть такое устойчивое словосочетание, как кровавый Enterprise, вот будем узнавать, где больше крови, в кровавом Enterprise, либо в кровавом спорте. Ну, для сначала нам нужно, как бы, немножко потренироваться, немножко размяться. Как бы, когда же я как более-менее спортсмен знаю, что перед любой активностью нужно как бы дать нагрузку на организм какой-то, чтобы он как бы привык к ней, тогда потом дальше даже больше нагрузка, она легче дастся. Поэтому немножко разомнемся, да, я вам немножко расскажу про то приложение, про которое я буду рассказывать в дальнейшем, да, и если вам будет больно, вы должны, как мы договаривались, что-то делать. Хлопать, кричать, мне не важно что, но главное, чтобы я чувствовал вашу боль. Итак, ваша обычная трехзвенка, да, классика, ничего здесь такого не придумаешь, и все, в принципе, нехорошо, то есть все, в принципе, хорошо, но реальный enterprise начинается тогда, когда у вас помимо, вот, не знаю, основного приложения есть еще миллиард, то есть их здесь 4, а у вас их там, не знаю, 20, 50, 30 других приложений, которые как-то работают через вашу бизнес-логику, там, не знаю, отправляют письма, настраивают, там, музыку делают, неважно, что вообще, что-то они делают. И в эту картинку еще более-менее как-то вписывается, но все начинается довольно плохо, если начинаются вот такие связи, да, если ваше приложение начинает ходить в базу, да, и это больно. Это реально больно, ну, даже никто не хлопает, да, то есть это реально не больно для вас, ну, окей. Наверное, нужно больше информации, чтобы вы хоть как-то, не знаю, хоть как-то завелись, да, наверное, надо скачать, если немножко нужно. Немножко про приложение, да, это аутсорс. Оно с версии 1.0 разрабатывается, не 1.1 даже, с версии даже чуть пораньше. Команда разработчиков около 20 человек, уже практически никто не знает все приложение целиком, то есть точно никто не знает все приложение целиком, нет доменной модели. Нет доменной модели, то есть то, что вам рассказывали там про Indie Framework, там, не знаю, про все-все-все, вот это там, не знаю, новое, этого нет. Тяжело написать юнит-тест без того, чтобы написать что-то напрямую в базу данных. все практически в одной сборке и мало интеграционных тестов автоматически. Больно, ребята. Должно быть больно, поэтому жду хоть чего-нибудь от вас. Больно, это больно. Больно, да-да-да. Все, не знаю, как насчет все, но ну, это опыт такой. Ну, в общем, всем приходим на работу, иногда страдаем немножко, но работаем. У всех разные, конечно, боли, но я делюсь своей. Итак, и нам поступает такая простая задача. Нам нужно написать систему, которая умеет реагировать на какие-то изменения данных. Да, ну, то есть там что-то добавилось, что-то изменилось, что там произошло, и нам нужно как-то на этот прореагировать. Неважно как, в принципе, мы это не рассматриваем. Важно, что мы понимаем, что база данных в такой системе, когда у нас много куча приложений, да, которые могут даже напрямую когда писать, без, то есть избегая бизнес-логики, база данных – это единственная шина данных, которая у нас есть. Все, больше ну, нет ничего, нет никакой точки, куда мы можем инжектнуться и что-то там что-то делать. Есть только база данных. Реально в базе есть только два способа, ну, в принципе, два теоретических способа, как это можно заюзать. Это полинг. То есть там опрос раз, там, не знаю, в 5 секунд, какое время, там, на поиск чего-то, что вам изменилось, да, либо триггера. На триггерах можно там немножко, кто там посильнее SQL, может там еще придумать, поиспользовать там сервис-брокер, но в принципе это ничего не изменит, все равно. Сервис-брокер — это такая очередь, куда вы можете, ну, по-простому, да, куда вы можете сбрасывать ваши сообщения, он будет асинхронно их обрабатывать. Но в принципе сами сообщения, которые себе, то есть сам сбор информации, он будет все равно синхронно в триггерах. И, в общем, все равно это будет тупо медленнее, да? То есть недостатки очень простые. Полинг, он может слишком сильно нагружать нашу базу данных, понятно почему. А триггера, они выполняются в контексте нашего приложения, да? То есть в контексте основной транзакции, поэтому делают основную транзакцию медленнее, да? То есть если мы, грубо говоря, добавляем какую-нибудь сущность и в рамках этого добавления еще, не знаю, пишем сторонние системы, что-то там, да, как-то реагируем, это сделает добавление основной сущности немедленно. Понятно, очень просто. Это всегда плохо. Поэтому, в общем, триггера не очень люди любят использовать, но, в принципе, если знать их, как использовать, ничего там страшного нет. Ну и вот так поступает наша информация, да, и начинает кипеть работа, да, начинаются тренировки, если мы говорим про фильм, да, там, где даже мы можем по скраму работать, там, ретро у нас, дейли, там, вот это наша демо, обычно она так выглядит. Но это как бы не само демо, а вот перед демо обычно так люди себя ведут. Все это кипит, 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 кипит. Потом мы как-то доводим до конца, мы даже показываем, мы достигли наших результатов, выполнили все, устраиваем встречу с нашим заказчиком, и заказчик нам говорит: слушайте, ребят, триггера – это зло. Ну, я знаю, я слышал, я точно уверен, я бывший, там, не знаю, программист, неважно кто, триггера – это зло. Да-да-да. То есть, и потом дальше, как бы, а есть какие-нибудь другие подходы-то между триггерами? Ну, если допускается, не знаю, может быть, стандартная ошибка, может быть, не ошибка, может, еще что-то, команда говорит: не, ну, в теории есть там change data capture. Ну и все, это в теории их убивает. Потому что дальше им говорит: не, ну, ребят, ну тогда если есть теория, тогда надо же как бы переделать то, что вы сделали, да? Больно, да? Когда вы делали, причем месяц там, да, и вам говорят: ребят, в конце, ну как вы заюзали триггера, давайте это теперь переделать. Больно, в аутсорсе это больно, ну, это работа. Поэтому, чтобы подойти к понятию change data capture, мы начнем немножко пораньше, чтобы мы как бы все нормально понимали, да, как бы от чего все берется. Вот, допустим, у нас есть один вандам. Это синий вандам, то есть у него это синим написано. Посмотрим, как будет выглядеть раньше. Он пишет какой-то инсерт. Да? И вот это вот то, что за штриховой линией, это как бы наша база данных. Такая, квадратик. База данных квадратик. Он пишет наш инсерт. Первое, что делается при любом инсерте, в transaction log пишется, что мы стартанули транзакцию. Отлично. Потом приходит второй вандам. О, это оранжевый вандам, да, они отличаются по цвету, здесь не очень видно, но это другой вандам, он пишет update. Ну и мы там тоже, да, стартуем, уже мы пишем, что другая транзакция стартанула. Дальше, в принципе, SQL Server всегда работает с данными с кэша. То есть он только сбрасывает реально данные на диск, но всегда при этом работает с кэша. Поэтому, чтобы сделать какой-то апдейт или инсерт, за этим лежат какие-то селекты под ним, да, он сначала вычитывает все данные с диска в кэш. Да, вот здесь он их вычитал. Очевидно, что оранжевенький – это от второго вандама, а синенький – от первого. Это страницу он считал оттуда, считал их себе. Потом начинается процесс уже апдейтов, да, и все эти апдейты каждое изменение в каждой строчке сбрасывается в кэш, как бы транзакшн лог, да, в лог бафер. А те страницы, которые каким-то либо образом были изменены, они помещаются как dirty. Ну, типа они измененные страницы. Ну, как бы на будущее. Ну, дальше что? Дальше происходит коммит. То есть важно понимать, что это не обязательно команда коммит. Да? Для любой операции insert, update, для любой операции изменения всегда есть транзакция внутри нее. Так сказать, внутренняя транзакция.
Давайте попьем.
Так, и происходит коммит. Что происходит дальше? Первое, что делается, вся информация с лога сбрасывается в transaction log, то есть с кэша в transaction log. Отличный момент, меня хотели фотнуть, когда я пил воду. Да? Что здесь интересно? Интересно то, что сбрасывается информация даже о оранжевом вандаме. Да? То есть просто вся туда улетела. И говорится о том, что транзакция финишнулась. Все, транзакция закончилась. С этими страницами мы их даже не сбросили еще. В реальности все, мы все локи сняли с этих строк, все отдали. И что происходит, допустим, если мы сейчас крашимся? Вот мы сейчас крашились, никакие данные отсюда не попали сюда, в логе лежат данные вообще другой транзакции. Если мы крашимся, когда сикл поднимается, допустим, он смотрит, что ага, у меня нет как бы финиша транзакции от второго чувака, и выбрасывает отсюда все оранжевенькое, да, и его восстанавливает кэш по-другому. Ну и потом, уже потом, там, когда, скорее всего, пройдет другой коммит, он сбросит уже все эти странички. Вот этот вот слайд, он, в принципе, описывает буковку D в ACID. Да, все помним там из базы данных ACID, вот D, durability, вот этот слайд, в принципе, его описание. Почему он работает и как он работает. Эта стратегия называется write log ahead, то есть сначала пишется лог, а потом уже делаются все остальные действия. То есть говорится, что достаточно нам забросить информацию в лог, и мы считаем, что данные заперсительны. А потом уже разберемся со страничками. Ну, это так. Как вводная часть. Итак, вот теперь, если мы разобрались уже более-менее, зачем нужен transaction log, да, туда сбрасываются изменения о каждой строчке, да, туда летят с теми значениями, которые были. Ну, в общем, чтобы можно было сделать rollback, да, или можно было там сделать, не знаю, потом восстановить эти данные, закоммитить их в датафайл. Очевидно, что если мы будем постоянно туда писать, то, в общем, это никакого места нам не хватит, потому что база часто, допустим, меняется. Когда же этот transaction log чистится, да? Ну, есть три так называемых, как бы, системы, как бы, три вида, как они называются, recovery модели. В зависимости от них эта система меняется, да? То есть при full, только если мы делаем backup лога. Вот если мы делаем backup лога, мы очищаем transaction log. Если у нас балк, то все то же самое, но балк операции, такие как бы большие апдейты, или неважно, там rebuild индекс или еще что-то такое большое, они не логируются. Ну и в simple, как только мы сделали чекпоинт, то есть сделали как бы чекпоинт, это тот момент, когда как раз сброс происходит при коммите, более тонкое понятие, да, тогда сразу же он нажимается. Зачем это все нужно, да? То есть что это нам, в принципе, дает? Вся эта борьба за point in time восстановления, да? То есть чтобы мы могли поднять базу к конкретному моменту времени. То есть если мы понимаем, что в 17.05 у нас все плохо стало, а в 17.04 все было еще хорошо, чтобы подняться к времени 17.04. Да? То есть мы поднимаем основной бэкап и накатываем потом бэкапы транзакт-логов. Но еще это дает там всякие плюшечки, да, типа лог-шиппинга, always-on, там, mirroring и так далее. Если мы делаем балк, интересная ситуация, да, то если мы, допустим, если мы восстанавливаемся на 17.05, и в это время, вот как бы вот в этот момент не было никаких балк операций, мы поднимемся. Да, если были, тогда мы упадем с ошибкой. То есть, в принципе, возможность есть, но как бы мы можем, скорее всего, упасть с ошибкой. То есть надежды нет. Ну а в симпле просто нельзя этого сделать. Там все как бы чистится, но зато быстрее мы работаем. То есть для каких-то баз это интереснее. Ну и к чему мы приходим? Теперь уже, когда мы понимаем, что в transaction log в принципе пишутся все изменения, которые нам нужны были, очень логично выглядит смысл, а никак нельзя ли это переюзать как-то, да? Ну и так вот это все пишется, и так уже какие-то силы надо тратиться, да? Как это все переюзается? И да, действительно, с 2005 сиквела, если я не ошибаюсь, может быть, с 8-го макс, нет, наверное, с 8-го сиквела появилась появилось ряд функциональностей, которые на этом основаны. Одна из них называется Change Data Capture. Она очень простая. Допустим, у нас есть несколько таблиц А, Б, С. Начинаем их исходные. Все они пишут свои изменения в Transaction Log, никуда они от этого не денутся. Дальше у нас есть некий механизм, который мы назовем Capture Process, который асинхронно, важно, что он асинхронно читает Transaction Log и заполняет некие другие таблицы. Да? Важно, что Change Data Capture создает автоматически все эти таблицы, создает их в той же базе, создает их с теми же полями, с теми же, там, не знаю, типами, добавляет их к некоторой информативной информации, но это работает из коробочки у нас. Но это все не так очень понятно. Всегда легче, когда это на примере объяснить. Давайте допустим, что у нас есть табличка пользователей, да, там в ней несколько колонок, имя, фамилия и дата создания. И мы делаем, мы накладываем на нее Change Data Capture, взводим ее, делаем insert туда, делаем оттуда select и видим, что да, там какие-то служебные поля, и вот мы там заселектили один вандам и время. Да. Если мы сделаем потом апдейт, скажем, что это больше не вандам, а Серега Михалев, то есть я, если он попытается, допустим, переименовать себя, то есть да, поменять свое имя и фамилию, то когда мы сделаем select, мы из этой же таблички, мы уже три уже записи, да, видим, что очевидно, что операция 2 означает insert, операция 3 – это строчка до момента изменения, операция 4 – строчка после изменения. Да, поэтому мы видим, что раньше он был вандам, а теперь это Серега. Ну и если мы пытаемся удалить, понятно, что мы увидим, появится четвертая операция, которая четвертая строчка с операцией 1. Ну и немножко про служебные вот эти поля. Это log sequence number, то есть порядковый номер как бы лога. На самом деле это можно считать идентификатором транзакции, когда это произошло. Это порядок изменений в этой транзакции. Это значит операция, которая произошла 1, 2, 3, 4, то есть update, delete или insert. Ну и вот это update mask, это в принципе маска колонок, которые изменились. Да? То есть при апдейте, если поменялась какая-то колоночка, вторая, то там в маске будет второй битик возведен в единичку, и можно узнать как бы быстро, что же реально изменилось в этой колонке. То есть все работает из коробки, все отлично, все прекрасно. Второе понятие, которое нам нужно понять, на самом деле для Change Data Capture можно понять всего, чтобы понять Change Data Capture, всего лишь два таких новых слов у нас появляется. Вот это первый Capture Instance, второй Capture Process, который состоит, в принципе, из двух главных джобов, которые на SQL крутятся. Первый — это Capture Job, второй — это Cleanup Job. Важно, что Capture Job на самом деле, он ничего практически нового не изобретает, а работает на всей инфраструктуре, на которой работает транзакционная репликация. Вот транзакционная репликация, она ходит там, использует так называемую вот эту процедурку, да, SPR Apple Commons, и все то же самое делает, чтобы, грубо говоря, создать или на подписчика передать данные. Там такая же информация, только здесь она никуда не передается, а как бы в эту же базу пишется. Так, если мы говорили про recovery mode, то можно сказать, что это работает при любом recovery mode, но интересная особенность заключается в том, что даже если мы используем simple, то есть данные в transaction log сразу удаляются после того, как чекпоинт произошел, то теперь они будут не сразу удаляться, а после того, как наша джоба их прочитает. Ну, чтобы мы могли их все понять, да. Ну и работает он там, обрабатывает по 1000 транзакций за один цикл. То есть джоба запускается, 1000 транзакций отработала, 5 секунд заснул и дальше. Ну а cleanup, он очень простой. Он просто чистит эти таблицы от capture instance, потому что их нужно чистить. И по дефолту он стартует 2 часа ночи и удаляет все, что больше 3 дней. Сразу могу сказать, когда мы начали делать этот проект, первое, чего мы отказались, это от cleanup джобы. Ну потому что непонятно почему в 2-3 дня. Ну, в общем, нам нужно было более тонкие настройки, более там все это кастомизировать. Ну, и такая простая система, которая просто удаляет, нам была не нужна. Ну и так, в принципе, это все, ну так если вкратце, все, что можно сказать про Change Data Capture. И все становится вроде бы и понятно, да, и нормально. И мы начинаем приступать к работе. С точки зрения фильма мы выходим к соревнованиям. Да. Теперь можно уяснить более-менее, как будет выглядеть общая архитектура нашего решения, которое будет следить за изменениями в базе. Да. Вот у нас есть какая-то база, у нас на нужных нам таблицах включен Change Data Capture, и он пишется, эти изменения пишутся Capture Instance. У нас есть, грубо говоря, процесс, он же Windows Service, который читает просто из этих Capture Instance. Есть отдельный процесс, который по определенным правилам оттуда удаляет их. Да, читателей может быть несколько. Есть некий event bus, куда мы вбрасываем все эти ивенты. Да, для каждого изменения один ивент. И после этого есть сабскрайберы, которые подписаны на этот event bus, как бы и могут делать уже те действия, которые ему необходимы. Понятно, что в более сложных системах event bus может быть сервис-басом, в более простых системах ридеры, там, не знаю, event bus и сабскрайберы могут работать в рамках одного процесса спокойно, а event bus — это просто дотнетовские события. Это, в принципе, общая архитектура. Итак, наш первый соперник. Есть желание передавать некий контекст изменений. Да? То есть не просто, что в табличке изменилось, да? А, допустим, кто это сделал. Да? Какой это может быть контекст? Да, он может быть двух видов. Это может быть какая-то информация из других таблиц, но это, в принципе, не так сложно. А вот, допустим, кто это сделал, да, кто запустил, не знаю, какими правами там или еще что-то, это информация как бы контекста выполнения, да, которая может вообще нигде не храниться, и как ее привязать, вот перетащить через этот весь процесс туда в конец, чтобы сабскрайбер ее получить, в принципе, непонятно. Но на картинке это более-менее понятно выглядит, да, то есть мы контекст как-то должны в базу все-таки пихнуть и вот как-то до сабскрайберов дополучить. А все, что можем из других таблиц, ну, в принципе, сабскрайбер тоже имеет доступ к этой базе. Если, допустим, ему по ID какой-нибудь сущности нужно достать ее имя, он сюда может сходить как бы за каким-нибудь, за какой-нибудь информацией. Метод в лоб. Допустим, если нам нужен user ID, в каждую табличку добавляем дополнительное поле. То есть меняем схему в каждой. И, в общем, так делать не будем. Это просто первое, что приходит в голову, но так делать не стоит, потому что это просто очень дорого. Да? Потому что, грубо говоря, если вы измените 100 строк, вы ставите этот один и тот же user ID 100 там, раз. Да? И нужно менять схему, нужно это поддерживать. Если у вас в контекст добавится еще одно поле, вам это тоже нужно как-то поддерживать. В общем, это нет. Есть другой способ. Есть много, на самом деле, разных способов. Один из них такой. Для контекста вот такого мы создаем отдельную табличку, которую называем, допустим, transaction context, и в него кладем user ID, ну, то, как он нам пока в рамках примера только и нужен, да. На него тоже вешаем CDC, то есть он, теперь изменения в нем тоже трекаются. И когда мы изменяем что-то, ну, грубо говоря, когда у нас есть батч, который изменяет, там, не знаю, скрипт или, там, не знаю, код логики, который делает какую-то транзакцию, мы в конце вставляем этот transaction context одной строчкой сюда. И за счет того, что в CDC, в принципе, работает с транзакшн-логом, и он может понять, в какой транзакции, какая запись какой транзакции произошла, то мы можем связать эти две ставки и понять, что реально они произошли в одной транзакции. Да? То есть вот есть, грубо говоря, магическая табличка LSN Time Mapping, да, вот это вот, грубо говоря, у нас была одна табличка, и транзакшн-контекст вторая. И мы как бы джойним первую к маппингу, потом то же самое, грубо говоря, достаем первую запись в transaction контексте по этой транзакции, да, то есть мы их связали. Вот здесь мы их связали, грубо говоря, потому что они были вставлены в одной транзакции. И тогда мы можем, грубо говоря, уже в сабскрайбере прямо в ивент ему кинуть, что, слушай, это произошло вот с таким-то контекстом, и он может это использовать, и все будет отлично. И, в принципе, на этом эта проблема решается, по крайней мере, понятно, как ее решить. Второе, с чем нужно разобраться, это обработка ошибок. Ну, потому что все бывает хорошо, когда все хорошо. А когда все плохо, то обычно нужно как-то это поддерживать, да? Что нам нужно обеспечить? Нам нужно в первую очередь обеспечить возможность повторного запуска каких-то изменений. Ну, база данных – такая система, в которой, в принципе, возможна ситуация, когда мы отвалились разово по тайм-ауту, когда мы нечаянно зашли в дедлог. Ну, нечаянно. Ну, бывает такое, да? И смысл в том, что если мы попытаемся выполнить эту операцию второй раз, то с большой вероятностью она пройдет, да? Ну и надо как бы для того, чтобы это работало, нужно сохранять изменения при падениях. Все очень просто. Но самый главный вопрос, который стоит именно в этот момент, а вообще мы можем продолжать дальше обработку, если у нас упала какая-нибудь запись? Да, ну грубо говоря, что это значит? Это значит, что реакция на события у нас, они как бы зависимы друг от дружки или они независимы? Ну, то есть, если они зависимы, то вы просто дальше не можете продолжать, да, потому что, ну, у вас упало, как бы вы не понимаете, у вас может дальше измениться, не знаю, какая-то логика, реакция ваша изменится. Нам повезло, Или мы так скажем, мы решили, что у нас наши события независимые, потому что если бы мы начали блочить дальше все дальше весь процессинг, то как бы все быстро бы просто умерло. Да? Поэтому мы решили, что они независимы, и тогда, в принципе, очень просто все это делается. Мы создаем одну табличку, в которой все, что есть, это наш Capture Instance, тот LSN, на котором мы упали, сколько раз мы пытались, и был ли он запроцессен в конце концов. Все просто, да? Теперь только нужно понимать, что cleanup, который должен удалять данные из Capture Instance, он не может удалять падение. Ну, потому что, скорее всего, они понадобятся нам для обработки потом, да, но чтобы разобраться, почему он упал. Потому что если он упал, а мы его удалим, как бы, ну, тогда уже все. И второй интересный момент, что, в принципе, выгодно организовать обработку таким образом, чтобы фейлами занимался вообще отдельный сервис. Он может стартовать в какое-то другое время, он может быть по-другому настроен, логика у него немножечко другая, но, в общем, можно эту задачу полностью отдать на новый сервис. Да, и тогда у нас получается уже не два сервиса, клинер, там ридер, а получается еще и фейл-сервис появляется. Ну, и эта проблема тоже более или менее уходит на нет. Да? Дальше, с чем мы еще дальше столкнулись в нашем, можно сказать, третьем круге? То есть мы как бы как вандам идем по сеточке и продвигаемся там до нашего Булу Янга, до этого большого японца, который всех бьет. Встречаемся вот этого китайца. Это слишком медленная обработка событий. Да? То есть если вспомнить нашу диаграммку, у нас есть база данных, есть ридеры, есть event basic, есть сабскрайберы, то все вот эти стрелочки, они как бы создаются на основе одного event, да, то есть как бы у нас там произошло изменение в строчке, и мы как бы завели на него eventик, да, и очевидно, что на самом деле, что сабскрайберы в этом случае, если ему понадобится какое-то дополнительное поле из базы данных, он для каждого из них будет ходить в базу. Ну и все, что это происходит на самом деле? Вы делаете апдейт строчек, в котором меняете, там, не знаю, имя. Сделали там, меняю всем, добавляю пробел вначале. Фух, там миллион. И потом сабскрайбер, он там, не знаю, подписан на изменение имени и что-то должен еще сделать. Но для этого он должен сходить в базу и там, не знаю, фамилию у него назвать. Ну не фамилию, что-нибудь еще другое. И все, он сделал миллион запросов вот здесь. Вы сделали один, он миллион. Ну все. Ну, потеряли, да, то есть эта система очень нестабильная. Поэтому, в принципе, это всегда выглядит более-менее красиво на картинках, и так часто бывает, но когда приходим к перформанс-тестам, это все рушится, и картинки нужно как-то менять. Но в этом случае нам повезло, и мы можем как-то более-менее просто их поменять, мы просто делаем балковские ивенты, которые как бы не бросают, как бы не на отдельную запись бросают ивент, а вот на пачку, да, то есть вот все, что изменилось в рамках одной таблицы, в рамках одной, ну, говорю, транзакции, мы пробрасываем дальше. Да, мы можем их дальше обрабатывать row by row, неважно как. Главное, что у нас есть возможность построить один балковский запрос. И это нас спасает. Да, это спасает, потому что вот этот трафик мы как бы минимизируем. Что происходит в 1/8 финала? Так получается, что иногда, даже если мы работаем с асинхронным процессингом, потому что мы читаем эти риды асинхронно, все равно полинг является более выгодной для нас операцией. Почему? Ну, простейший пример. Допустим, если мы захотели с вами следить за нашей зарплатой, а она у нас привязана к баксам. И мы в зависимости от курса нашу зарплату пересчитываем. Очень актуальный пример для сегодняшнего времени, да? Ну, потому что мы начинаем зарабатывать все больше и больше. Очень полезно. Но если мы делаем так, тогда, вот, грубо говоря, считай, курс меняется очень часто, и мы каждый раз нашу зарплату пересчитываем, да? То есть каждый раз пересчитываем. Вот я буду получать, там, не знаю, 10 рублей, 20, 30, 40, 15 там. И это невыгодно. Намного выгоднее сходить один раз по какому-то таймеру, посчитать и записать. То есть, что это значит? Что все равно нельзя все переложить на вот такую систему, на именно асинхронную реакцию. Все равно у вас будут какие-то случаи, при которых вы намного лучше будете справляться с полингом, нежели чем с триггерами, ну, вот с такой вот реакцией. Четвертьфинал. Деплоймент. Я до этого ни слова не сказал, как вообще инсталить CDC, да, что это такое вообще, какими скриптами его закатывать. Это на самом деле все потому, что все довольно просто. То есть для того, чтобы заэнеблить CDC на базе данных, нужно запустить там вот только такой скрипт. Потом для каждой таблички нужно включить просто CDC. Это создаст нам две джобы, да, это просто скажет, что мы мониторим эту табличку. Это создаст клон таблички в системном виде. После этого мы удаляем наш клинап, как я уже говорил, и возводим все наши три сервиса, которые там у нас есть. Это основное, ну, то есть это большое достоинство CDC в том, что он очень просто устанавливается. Но всегда за этим стоит то, что делается сложно. Что же делается? Как же делаются альтеры вообще? Ну, допустим, выкатили мы CDC, да, и он у нас работает там какое-то время. Теперь мы понимаем, что в табличке у нас было 5 колонок, а мы хотим 7. Нужно сделать как-то 2 колонки. Как-то добавить туда, да, как мы это можем сделать, когда у нас для этой таблицы есть клон уже, в этот клон пишутся какие-то данные, как там эти данные потекут теперь, что там с ними будет. В простейшем виде нужно стопать CDC, делать альтер и включать CDC обратно, да. Но даже для того, чтобы, ну, такой простейший кейс, чтобы стопнуть, мы должны быть полностью уверены, что все наши данные, все наши изменения, они как бы уже прочитаны и дошли туда. Потому что если мы его стопаем, то мы можем просто потерять какую-то пачку изменений. А что это значит? В принципе, если мы клиент что-то сделал, это попало в базу, потом это capture job у нас там как-то собрал, потом мы capture instance это все записали, потом ридеры прочитали, потом положили в event bus. И вот это время происходит, как бы вот эта та задержка, которую вот только тогда, грубо говоря, если мы даже выключаем поступление данных от клиентов нашим, нам нужно еще вот столько времени подождать, чтобы мы точно могли поменять и накатить наш альтер. И это, в принципе, дорого, да? Но по-другому пока никак. В принципе, в этой позиции нужно, по крайней мере, понимать, как нам понять, что Captured Job все отработал, да? И как нам понять, что ридеры все отработали. Ну, в принципе, может, как бы CDC позволяет, как средство из коробки, он позволяет очень много средств, очень много скриптов уже написано и просто показывает вам внутреннюю жизнь, как там это все происходит. Это прекрасно, на самом деле. Здесь есть как бы вот такая динамическая вьюшка, где вы просто можете понять, что там происходит, сколько команд, кто-то прочитал. И там есть поле empty scan count. То есть если мы понимаем, что данные просто, в принципе, физически поступать больше не могут, тогда, когда мы увидим здесь empty scan, то он все там прочитал в transaction log, и мы, в принципе, можем как-то там уже дальше пойти по процессу. Потом убедиться, что мы все отработали вот здесь ридерами нашими, и можно делать альтер. Но, в принципе, это очень, как сказать, неприятная такая тяжелая особенность, но я думаю, так или иначе с изменениями сталкиваются любые такие системы, потому что как-то на них нужно реагировать, да. Да, поэтому довольно легко установить, но не так легко поменять, но это правда. Полуфинал. Очень ответственный бой. Перед нами очень крутой товарищ, который выбил до этого всех, а вот как бы я под Ван Дамом в этом докладе подразумеваю команду, то есть он там стоит, и каждый удар держит. И что мы узнаем? Тема полуфинала. Правда ли, что insert и delete — это всегда insert и delete? Непонятно звучит, но давайте я сейчас объясню. CDC читает данные с transaction log. То есть, в принципе, он считает то, что физически реально произошло там у нас как-то на диске. Но SQL сам по себе может workload, то есть как бы задачник, который на него поступает, оптимизировать по-разному. Это его полностью прерогатива, главное, чтобы выход был один и тот же. Что происходит? Если мы делаем большой апдейт, SQL вполне может посчитать, что ему легче сделать delete и insert, то есть все это как бы сказать, это больше мне не нужно, и вот это новое, нежели делать апдейт. Это одна из. И там, ну, если у вас там еще уникальные индексы, если вы там тоже по ним делаете апдейт, он тоже делает delete и insert. К чему это приводит? Приводит к тому, что в наш transaction log попадают не 3 и 4, а там 2 и 1 вместо 3 и 4. И все рушится сразу же, потому что если вы раньше реагировали только на апдейт, то у вас их может просто не быть. Или приходить какие-то левые события. И как-то все сразу. И апдейт mask не работает, да? То есть, как бы, вы не можете на него ссылаться, потому что он все равно будет вам показывать, что типа ничего не изменилось. Это новая строчка, это новая, как бы, строчку удалили и новую строчку ставили. Да, вот прям одну в одну. Ну, потому что вот эта вся система, она как бы на физическом более-менее уровне работает, а не на логическом, как мы привыкли делать. Ну, выход, конечно же, есть, запрограммировать можно все, что угодно. И получается, что мы не можем на это полагаться, и все, что мы можем в этом случае делать, это понимать, что нам нужно искать, что в рамках одного LSN У нас, как бы, не знаю, по одному ID-шнику, по одному уникальному полю, там, про primary полю есть сначала delete, а потом точно такой же insert. Тогда, на самом деле, это не delete insert, а update. Ну, и, грубо говоря, выяснять update mask уже руками. Ну, как бы это отнимает половину сил, половину всей прелести фичи, да, когда ты это узнаешь, и это больно. Ну, потому что ты как бы с добротой души к этому относился, а потом в конце узнал, что как бы это не всегда работает. Что же делать? И финал. Мы прошли через все технические трудности, которые у нас были. Их много было, я здесь не про все рассказал, в принципе. Но так или иначе, все технические сложности русские программисты всегда могут решить. Есть те, которые не всегда мы можем решить. Наш заказчик, да. Давайте сначала поймем, для чего же было CDC. Вот эта система, которая раньше была вот такой трехзвенной, плюс миллиард там, короче, наших, ну не миллиард, но много-много клиентов, которые могут писать напрямую в базу данных, она была монолитна как вообще, как, не знаю, как... Монолит как монолит, как камень, не знаю, как египетская пирамида, которая там никуда ее не сдвинуть, ничего не сделать. Как только мы вот, если бы нам, вот если мы введем эту систему, Chained Data Capture, то мы полностью мы можем клиентов сажать не на базу данных, а на новый уровень. Да? Если у нас там, как Event Bus, это сервис бас, то все, мы оторвали клиентов полностью от нашего приложения. Это уже не та база, это мы уже не завязаны на базу данных. Мы уже построили новый слой, и наши клиенты уже не так сильно зависимы. В конце концов, если мы все наши клиенты оторвем так от базы данных через эту, мы можем говорить, что это первая часть CQRS. Да, то есть вот сегодня говорил Дина, то, что там CQRS, когда у вас есть отдельная модель, грубо говоря, для селектов и для инсертов, вот здесь мы бы сделали полностью команды. Да, то есть вот subscriber, ивенты, которые сюда поступают, и которые потом поглощаются так или иначе нашими другими системами, это, в общем, был бы первый шаг, чтобы лишить эту систему монолитности. И шаг, на самом деле, довольно большой. Но что в реальности происходит? Наш финальный соперник, он же был Янг, как актер, да, он говорит, что да, CDC – классная функциональность. Но, блин, ее же нужно поддерживать. То есть что происходит? Мы когда выпустили первую систему, да, мы ее реально выпустили на продакшн, а потом начали уже триггеров использоваться. А теперь у него уже эта уже система работает там какой-то месяц-два. И теперь он понимает, что чтобы сделать то же самое, ему нужно теперь еще за какой-то другой системой следить. И он говорит, поэтому оставим текущий вариант. И что происходит в реальной жизни? Это не Голливуд. Это кровавый Enterprise. Да, это тогда, когда, смотря фильм в Голливуде, мы точно знаем, что после этого, да, после того, как Уолл Янг побьет Ван Дамма, Ван Дамм все равно встанет и побьет Уолл Янга. Но моя история заканчивается не на этом. Моя история заканчивается на этом. Да, никакой success story. И даже можно анализировать те ошибки, которые были совершены. Они были в разных областях совершены, там неважно, с технической, не с технической, с менеджерской, неважно. Мы этого делать не будем. Главное, что я хотел показать, что в принципе вот приходишь на конференцию, берешь программку, читаешь ее, и практически всегда это success story. Мы там, ребята из JetBrains, там, ну, либо это звезда, как Дина Экспозита, либо это какой-то хардкор жесткий, ну, либо не очень интересный доклад. А в жизни не так. Немножко, да? В жизни немножко по-другому. Мы часто можем ошибаться в продуктах, часто, не часто, но, по крайней мере, статистика показывает, по крайней мере, 50% проектов так или иначе фейлится. Но про это никто не рассказывает на конференции. Да? Наверное, это не очень выгодно, когда ты приходишь и говоришь, что «а мы зафейлили третий проект подряд». Никто так не делает, да? А я хотел решил попробовать рассказать искреннюю историю вам про то, как это было с самого начала, снабдить немножко это техническими подробностями, Но главное, что я считаю, это то, что история, как и, кстати, кровавый спорт, эта история основана на реальных событиях, поэтому спасибо большое, что пришли ко мне и послушали.
На продакшене было реально, то есть проект был реально?
Все было полностью реально. То есть я, ну, как бы я мог там чуть приукрасить, соперников таких не было реально, то есть мы не дрались ни с кем. Но да, была система, и даже человек, который был в моей команде.
А вопрос, можно?
Да.
Все равно вы просто как работаете? А давайте, крутая фича от Microsoft, давайте ее завязаем, попробуем, или вы на тест попробуем?
Не-не-не, смотри, там была, я же как бы с самого начала присутствовал, то все было сделано. Но потом было решение заказчика, что триггерает не очень хорошо. Это не тренд. Это синхронный вызов, это долго. Вообще есть ли какие-то... Куда мир-то катится? Как мы с этим жить-то дальше будем? И, ну, есть. Да, вот в той системе... Есть много систем. Но в той системе, когда у вас база данных является вам вашим центральным хабом, а это... Нормальное количество энтерпрайзов, которые развиваются уже тогда, когда еще никто не думал про NoSQL. Да, тогда, когда не было даже 1.1 точка фреймворка. Так получается, что исторически база данных — это единственный хаб данных, единственная шина, и через нее нужно как-то работать, тогда есть CDC. В принципе, можно с ним что-то строить. И был такой большой, ну небольшой, но такой вот проект, который занимался этим инвестигейшеном и который был готов на основе потом вот этого, понимая проблему этого энтерпрайза, эту проблему решить. То есть потом как бы отказаться от базы данных как от единственного источника. Потому что это большая проблема, очень тяжело уйти от этого. Да? То есть нужно, когда у вас все в базе, вам нужно сделать все равно, что на уровне базы, так, чтобы вывести эту проблему на другой уровень, там ее решить, тогда от базы можно отказаться. А вот CDC позволяет это сделать. По крайней мере, позволяет решить эту проблему для крупных энтерпрайзов, которые страдают от этого. Действительно позволяет. Но нам это не удалось в полной мере. Да.
Есть message queues, которые вроде бы асинхронно обрабатываются. Create message на триггера.
Смотрите, вы имеете в виду использовать сервис-брокер?
Да.
Правильно. Я об этом сказал. Но, может быть, немножко попозже зашли. Смысл в том, что в сервис-брокер вам нужно все равно положить сообщение. И мы используем сервис-брокер для других задач. Но узким местом становится тот момент, когда вы начинаете собирать информацию. То есть вам все равно нужно где-то собирать информацию. Да, то есть все равно вы сделаете триггер, потом положите в этот message queue, но чтобы положить в этот message queue, вы должны, грубо говоря, собрать. И это все равно узкое место. Вы все равно будете тормозить узкую информацию, ну, грубо говоря, основную транзакцию. А в этой системе вы ничего этим не занимаетесь. Ну, конечно, я не рассказал несколько моментов, несколько недостатков этой системы, она есть. Самая большая проблема заключается в том, что эти таблицы, они в той же базе. Нужно понимать, что у вас есть нагрузка, не все так бесплатно. То есть вы как бы делаете инсерты, делаете апдейты, да, и вам летят, грубо говоря, вы там одну строчку обновили, а вам в тот же, грубо говоря, ну, может быть, другой файл, но в той же базе данных, на том же сервере летит такая куча изменений. И все. И на другой сервер это не перебросить. Это недостаток. То есть он, очевидно, сказывается на перформансе. Но, по крайней мере, этот недостаток понятно, как решить. Этот же CDC можно точно так же построить на уровне транзакционной репликации. Он будет работать один в один точно так же, только на издать, то есть на подписчике. У транзакционной репликации есть такая фича, можно поменять процедуры, которые реально будут отрабатывать на подписчике. То есть, грубо говоря, запись пришла, а на подписчике делается что-то другое. Не просто insert, а, допустим, два инсерта. Не просто delete, а что-нибудь два delete. Поэтому, в принципе, теоретически можно сделать систему, когда вы настраиваете репликацию между двух баз данных, на подписчике меняете эти процедуры, да, и вы начинаете, через, используя репликацию, вот, накапливать там все изменения. Это тот же самый CDC, только... Да.
Вопрос насущный. Как Microsoft относится к этому? Есть какие-то подвижки в этом направлении, чтобы сделать event sourcing?
Ну, я не сотрудник Microsoft. Они как бы, как Microsoft предоставляет стек, очень много стеков. Он там у них Q в облаках, да, там есть разные системы. Могу сказать, что CDC с 2008 сервака, уже там, не знаю, 12-й, 14-й, никак не развивается. Никак. То есть они не сделали возможность, допустим, писать другую базу, допустим, да, или что-то еще такое сделать. Они это не развивают. То есть я каждый раз смотрю, Функциональность очень интересная. Она вот для таких систем, когда просто нужно, не знаю, ну, обычные enterprise-системы, они просто всегда должны, там, как business requirement у них, логировать все изменения в базе. Ну, просто, если вы там закрешили какой-то апдейт, где-то функциональность, то потом никого не интересует, что это вы реально изменили базу, и вам это больше никак не поднять, кроме как из бэкапа, который там, в общем, тяжело, да, то есть вы все равно эти изменения как-то должны хранить. И поэтому CDC — это просто настолько, как сказать, native, родной подход для SQL Server для решения подобных задач, но, к сожалению, почему я еще захотел об этом рассказать, потому что я за все, ну, в сиквельном мире я там довольно много докладов и делал, и смотрел, и ни разу не видел, чтобы ребята это использовали, либо рассказывали об этом. Поэтому мне хотелось об этом поделиться с вами. Еще есть какие-нибудь вопросы, ребята? Ну, комбинированное решение. Полинг все равно остался, и какая-то часть маленькая на триггерах осталась, то есть... Да, все так вот держатся, немножко болят, да, основные транзакции все медленнее и медленнее, но это кровавый enterprise, ребят. Он поэтому так и называется, кровавым. Еще что-нибудь есть? Ну все, еще раз спасибо всем, кто пришел.